и я дорожил их хорошим отношением. Когда начался разгром артели, я решил обратиться к нему. Написал короткое письмо, стараясь придерживаться строго официального тона. Мне говорили, что именно он координирует партийную прессу и лучше других может объяснить, что происходит. Время шло, а ответа на письмо не было. Не выдержав, я позвонил Севруку. «Здравствуйте, это Туманов». «Я слушаю». «Это Вадим Туманов», — повторил я, уверенный, что поглощенный делами, он еще не сосредоточился, не разобрал, кто на проводе. «Слушаю вас». «Возможно, вы не получили мое...» «Мы получили ваше письмо, но вы обращаетесь не по адресу. Публикации в газете обсуждают с ее главным редактором. Если хотите, запишите телефон». В тот день я вычеркивал из телефонной книжки фамилию Севрук с такой злостью на себя, что от яростного нажима авторучки оказались поврежденными записи многих страниц. Состояние мое было жуткое. Каждые 8-10 дней в той же газете методично продолжали появляться отклики читателей, которые никогда меня в глаза не видели, но спешили заклеймить как виновника провала перестройки, пустых прилавков, длинных очередей. По ночам я не мог спать, ходил из угла в угол. Утром в ожидании свежей почты меня всего трясло. Слишком много накопилось во мне ненависти к тем, кто обвинял меня в преступлениях, которые ни я, ни мои товарищи не совершали. Меня продолжали вызывать на допросы, которые записывались на видеокамеры. Каждый раз, выходя из машины, прощаясь с Вовкой Шехтманом, подвозившим меня, я отдавал поручение на случай, если задержусь надолго. Он все понимал, печально смотрел мне в глаза. Мне рассказывал Юрий Спиридонов, тогда первое лицо в республике Коми, как на заседании Политбюро во время каких-то дебатов поднялся заместитель Рыжкова, Ведерников. «Что вы ищете варианты?» — говорил он. «Страну сейчас вытащит вариант Туманова, его артели. Тормозить кооперативное движение близоруко!» Отпор Ведерникову тут же дал Егор Кузьмич Лигачев. Он и сидевшие за столом его соратники понимали, что смена экономической системы приведет к смене социальных групп, которые стоят у руководства. Страна продолжала жить в чрезвычайных условиях, но при таком разброде она была обречена. У меня было ощущение, что мы, потеряв счет времени, летим в пропасть. Эти мои переживания были ничтожны по сравнению с тем, как я страдал от злости и бессилия, представляя, каково сейчас Риме в Пятигорске. До нее доходили слухи, будто меня уже посадили и расстреляли под Тобольском. И я использовал любую возможность полететь к ней, успокоить. Полеты, еще недавно такие для меня радостные, с хорошо знавшими меня экипажами, после газетной статьи превратились в муку. Летчики отводили глаза, едва кивали головой, а бортпроводницы проходили мимо, не здороваясь. Мир перевернулся. Римме приходилось труднее, чем мне. Она прекрасно работала, была ведущим диктором. Ее любили на телестудии, с ней здоровались на улице. Женщины старались перенять ее прически и манеры. Соседки по подъезду искали предлог, чтобы заглянуть к нам в квартиру. В дни, когда в пятигорских газетных киосках появился номер с той публикацией, город зажужжал, действительно, как растревоженный улей. В студии во время летучки рядом с ней никто не садился. И милые соседки по подъезду вдруг стали хмурыми, куда-то спешащими и не узнающими ее. Однажды, проходя мимо скамейки, где пенсионеры грелись на солнце, она услышала обрывок разговора. «Сам Вадим Иванович мужик вроде неплохой, но зачем человека убил?» Руководство студии, как бы извиняясь, что ничего поделать не может, отстранила Римму от эфира. После того, как Туманова разоблачили, оставаться ведущей на телевидении, сами понимаете. С некоторых пор в нашу квартиру стали частенько наведываться, ничего не объясняя, сотрудники госбезопасности, милиции. В одной из городских школ в 4 классе учительница зачитывала вслух статью из социалистической индустрии, сопровождая комментариями. «Видите, дети, у нашей дикторши муж бандит. Скажите родителям, пусть тоже почитают». Римма позвонила завучу школы. «Зачем же так? Еще даже не было суда». «А что тут такого?» — ответила завуч. «Мы используем все средства для профилактики преступности. Вы знаете, какой среди детей процент хулиганов, воров, грабителей?» У Риммы было нервное потрясение. «Когда я в очередной раз прилетел в Пятигорск, то не узнал жену. С лицом, опухшим от слез, она едва передвигалась по квартире. Наш сын Вадим замкнулся, помрачнел, ни с кем не разговаривал. Долго не решаясь ее о чем-нибудь спрашивать, Вадька однажды не выдержал. «Мам, может, отец правда не был краснофлотцем?» В течение этого года Римма дважды лежала в больнице с инфарктом. Прошло много лет. Это был, по-моему, 1998 год. У меня в кабинете сидел старый знакомый по Колыме, Всеволод Богданов, председатель Союза журналистов России. Вадим!